Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Всем здравствуйте! Сегодня понедельник, а это значит каждый раз, каждый понедельник вы видите нас. Не совсем нас, иногда наших других ведущих, но тем не менее это всегда гиг-зона. Мы говорим про гик-культуру, а иногда наша Леша добавляет, что атаку культуры, я до сих пор не понимаю, что это такое, но про это мы тоже, оказывается, говорим, только не в эфире со мной. Вот, а со мной моя великолепная соведущая Наталья Лисовая.
Давайте. Привет, привет.
Вот, и великолепный наш гость, тема чуть позже, психотерапевт Юлия Герасимова. И вам тоже аплодисменты. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
У меня всегда в голове психотерапевт и психиатр, вот они друг с другом воюют, но это потом мы обсудим. Вот,
а в моем случае это не так.
Это хорошо, это хорошо. А знаете, где конфликтуют в голове разные мысли и эмоции? В сериале... Подождите, можно уже сериалом назвать, да? Если короткометражки есть... Ну, давайте, во франшизе «Головоломка». И, собственно, о «Головоломке» мы сегодня говорим. Мультфильм от Pixar. Была первая часть, выходила в 2015 году. И вторая часть вышла вот прямо сейчас. Настолько сейчас, что он свежий, как пирожок бабушкин. Можно сходить в кино и послушать великолепную казахскую озвучку. Вот. Здорово, здорово. На самом деле, кто как вообще познакомился? У меня самая короткая вообще история.
Подводка в мире. У тебя короткая история?
История, ну да. Потому что я слышал про этот мультфильм, но как-то вот как Энканто, он есть, но он как-то мимо меня проходит. Вот. И в какой-то момент я такой, эфир, Оксана, ну давай. Я как раз хотел посмотреть, она предложила. Оксана наш куратор, она, собственно... Наша мама в этом проекте, вот скажем так. Вот, и я в итоге посмотрел первую часть, и буквально через дня два посмотрел, или три, посмотрел вторую часть, то бишь они у меня обе свежи. И когда я какие-то еще факты набирал, нашкрябывал где-то там в соцсетях, и в сетях в целом, в Ютубе, то для меня это прям было, это в этой части было, это в этой части было, потому что с игрой, историей игрушек так не бывает. Обычно ты знаешь, что вот это было... Миллион лет назад фильм-серия, ну, в смысле, именно выпуск, а там какой-то более свежий, ты такой, ой, это более свежее. И вот, кто как познакомился, какие впечатления? Давайте начнем с нашей великолепной гости, Юлия. Слово вам, Давид.
Слушайте, да, «Головоломка» — это вообще офигенский мультик. Мы на вторую часть ходили всей семьей, буквально вот на днях, на прошлой неделе. И, ну, вообще... Мы так часто, достаточно часто проводим время с семьей. Ну, не то чтобы очень часто, но вот этот поход, он был вот семейным, как раз внеплановым, потому что мы пошли, насколько я помню, в четверг на этот, да, точно, в четверг на этот мультфильм. И еще так получилось, да, что мы опоздали, как всегда, мы всегда думали, что можно опаздывать, потому что когда ты идешь в какое-то кино, там целые полчаса идут какие-то бесконечные...
Там. Кстати, от кинотеатров зависит, потому что я натыкался вот уже после всех событий, вот буквально недавно я ходил на один фильм и на другой фильм, и перед одним куча русских как бы реклам, а перед другим ты приходишь, а там уже не 4,
да, да.
5 эмоций, а уже все, и ты такой, подождите, откуда вас столько взялось?
Ну вот, у нас тоже такая была ситуация, пока мы там стояли, покупали попкорн, дети решали, каким... Они хотят там взять себе с собой лимонады и все остальное. Мы заходим, а там уже 10 минут мультика прошло. То есть мы прям такие, как может быть, не может быть так. Вот. Ну да, но потом мы поняли, что это как бы... Потом, после этого мультфильма, уже показывали какой-то русский маленький мультфильм полезный. Вот. И мы поняли, что это... Ну, это из вот этих вот сегодняшних ситуаций, что санкции и все остальное. Вот. Да, так что вот такое было знакомство с мультфильмом, связанное с тем, что мы сначала на него опоздали.
Наташа? Вот.
Ой, я расскажу. У меня будет достаточно длительная история. В 2015 году вышла первая «Головоломка». Мне на тот момент было целых 18 лет. И первый раз
самое
я
время
его
воспринимать серьезные мультфильмы.
Да, и вот в первый раз я его посмотрела в 2015-м. Не могу сказать, что у меня в тот момент закрепились какие-то переживания, эмоции вообще по поводу этого мультфильма. И повторно я потом его посмотрела уже в таком более осознанном возрасте, года 2 назад, я так думаю, да. И сейчас перед эфиром пересмотрела, опять же, кстати, достаточно приличный разрыв между мультфильмами. Первый вышел в 15-м, второй в 24-м, 9 лет. Мне кажется, разрыв большой. Я ждала вторую часть просто невероятно сильно. Мы там с сестрой всячески перекидывались тиктоками, как только начали появляться какие-то спойлеры, там вырезки с трейлеров по поводу этих новых эмоций, какие они будут, похожи ли они на то, что мы думаем. И я прям очень ждала второй мультфильм. Пересмотрела и первый, и второй прямо перед эфиром, и могу сказать, что
Сегодня свеженький у тебя в памяти. Вчера.
вчера, ну,
О.
тоже очень свежим. Вот, и хочу сказать, что, например, по поводу первого мультфильма, я его смотрела, ну, вот 3 раза точно, вот в очень разном возрасте. И 3 раза у меня этот мультфильм воспринимался совершенно по-разному. Не знаю, как будет со второй частью, но я думаю, что приблизительно такая же история. И спустя несколько лет я посмотрю вторую часть «Головоломки» и опять как-то по-новому посмотрю на то, что происходит внутри, в голове у человека. Маленький сеттинг. Напомню нам, наши дорогие слушатели, что мы имеем. У нас есть девушка Райли, это наш главный персонаж, в голове у которой живет эмоции. Это такие маленькие существа. Я в какой-то момент подумала, что они чем-то на фиксиков похожи. Только
Да,
фиксики
так
в
и есть,
технике
в любом
живут.
случае.
А тут фиксики живут в голове у человека. На самом деле в мультике вот голова показана как некая система со своей, вот я бы сказала, даже подразделениями, со структурой, со взаимосвязями, с головным офисом. Мне их вот эта вышка чем-то напоминает вышку авиадиспетчера, откуда они тоже так управляют, что,
Еще и
куда,
пульт
зачем,
управления этот
почему.
есть.
Да. Вот. И, соответственно, и в первой, и во второй части мы видим, как происходят очень важные события в жизни Райли, нашей главной героини. Это девочка-подросток, и каким образом она переживает те или иные эмоции. И, Юлия, я бы на самом деле первый вопрос хотела задать. Он меня очень сильно беспокоит, и я не нашла для себя ответ в мультфильме. Кто управляет эмоциями? Точнее, не так. Мы управляем эмоциями или
Или
эмоции
они
управляют
управляют
нами?
нами?
О,
Вот.
слушайте, ну это на этот ответ, наверное, не до конца вопрос. Ой, на этот вопрос не до конца ответ. Это такой же вопрос, как что в начале, курица или яйцо появилось. Поэтому тут, наверное, тоже ну, также можно много рассуждать на тему этого вопроса. Конечно же, людьми управляют эмоции. Это мы часто видим, я часто вижу это в своей работе, что людьми управляют эмоции, и очень часто они управляют ими не в самую лучшую сторону, так скажем, да, потому что если они управляют ими в лучшую сторону, то, наверное, люди ко мне не обращаются, они просто счастливы и все, и счастливы снова. Вот, а если эти эмоции им как-то мешают их жизни, тогда вот они уже приходят, обращаются, потому что они не могут ими управлять. Вот. И другая есть ситуация, когда эти эмоции слишком подавлены, да, то есть когда эмоции человек слишком захватывается эмоциями, да, а есть наоборот обратная ситуация, когда эмоции слишком подавлены, и человек вообще ничего не чувствует, и как робот, вот такой вот, как робот, который ничего не знает, не чувствует, не может назвать никакую эмоцию, тогда мы тоже работаем с тем, чтобы вообще как-то называть эти эмоции. У меня даже есть такой список, да, и его можно взять из интернета, например, список эмоций. И человек читает прямо эту эмоцию, и это, ну вот это что такое? Вот оно чем отличается? Там радость от, например, нежности, или там нежность это там, я не знаю, восхищение там, и так далее. Гнев от ненависти. Вот. И так далее. То есть вот так.
Юлия, я хотела спросить, знаете, мы видим в мультфильме, что у нас, ну, скажем так, более положительные эмоции, самый положительный, самый важный, давайте не положительный, самый важный, является радость. Она у нас первая появляется, мы видим первые кадры,
Она такая
когда
мамочка всех остальных эмоций, я бы сказал.
да, рождается Райли, она видит, открывает глаза, и первая эмоция, которая у нее появляется, это именно радость. Потом к ней очень быстро присоединяется, конечно, печаль, наша грусть, тоска. Но тем не менее, что бы ни происходило, и в первом, и во втором фильме у нас таким главной мамой, главным решалом остается радость. И мы видим, что когда у нас радости нет, то все ломается, все рушится. В первой части это вот эти островки, которые определяют Райли как личность. Во второй части, по факту, это тоже то, что определяет ее как личность, систему убеждений, когда у нее рушится. Там опять же радость у нас является героиней и спасает. Настолько ли это так, если мы говорим про реальную жизнь? Неужели вот радость это ключевая эмоция, когда, которая все решает, без которой, ну, вообще никак не прожить?
Да, смотрите, хорошо, хороший вопрос. Но давайте мы сейчас не будем углубляться в какие-то теоретические, психологические дебри, а будем оставаться на таком достаточно понятном всем уровне обычного человеческого взаимодействия, что ли, да? Вот, очень важны положительные эмоции. Для чего нужны положительные эмоции? Это ресурс. Это такой, ну, как будто бы полезная еда. Я так сравниваю положительные эмоции с некой полезной, красиво оформленной, не знаю, вкусной едой. Вот. А отрицательные эмоции – это такое вот что-то совсем не полезное, вредное. Но это тоже еда. Это лучше, чем ничего. То есть если мы говорим, сравниваем, есть ли эмоции или их нет вообще, то лучше пусть они будут, даже пусть негативные, чем если их не будет вовсе. Вот. Но, опять же, да, здесь тоже можно рассуждать, смотря в какой ситуации. Есть какие-то ситуации, например, ситуации сильного стресса. Любая, взрыв какой-нибудь, может, пожар, там, не знаю, еще что-то. В этот момент эмоции лучше, если они будут подавлены, сжаты внутри, они будут выключены, и человек будет быстро воспринимать решения. Его мозг может быстро генерить какие-то варианты, может быть, даже опасные, стыдные или еще какие-нибудь, которые в обычной жизни человек в жизни не сделает. Но в состоянии сильного стресса за счет выключения эмоций в этот момент он быстро принимает решения. Вот. Но это стрессовая ситуация. В обычной жизни эмоции необходимы. А вот из этих тем, что эмоции необходимы, они дают энергию, ресурс. Так вот этот ресурс лучше, если он будет поступать из положительных эмоций. Не знаю, ответила или нет.
Юлия, спасибо большое. Я вот тут прям специально даже открыла картиночку, если что, чтобы зачитать все эмоции, которые у нас представлены в мультфильме, да, в голове у Райли.
Так.
И положительная эмоция там всего одна. Это радость. Что мы видим, кроме радости? Печаль, тревожность, страх, гнев, стыд, зависть, хандра и брезгливость. Неужели радость может, правда, вот сопротивляться,
Вывести.
просто вывести, да, вот этот объем, она одна, а против нее просто толпа?
Хороший, вообще отличный, хороший вопрос. Смотрите, все дело, наверное, в силе эмоций и в ее количестве, в таком, скажем, в ее объеме этой эмоции. Поэтому, возможно, что даже небольшое количество радости может за счет своей силы, эмоционального накала, оно может вполне сбалансировать те самые негативные эмоции, которые в человеке есть. Негативные эмоции тоже нужны человеку. Нельзя сказать, что негативные эмоции человеку не нужны. Они тоже нужны. Это как краски. Я не знаю, взять палитру красок, и вот там же есть и какие-то темные краски, яркие. Если всю картину нарисовать какими-то яркими красками, то это тоже будет, ну, слишком, да, слишком не будет эстетично. Вот, поэтому в небольшом количестве негативные эмоции также нужны. Но все-таки это очень важно, чтобы человек в течение жизни испытывал, в течение дня, каждого дня испытывал положительные эмоции. Он находил для этого время, место, возможность, чтобы радоваться.
Мне вообще очень нравится эта концепция в мультфильме. В первом это отображено особенно. И во втором, кстати, тоже есть эта идея. В первом мультфильме, там, где мы видим, как ключевые эмоции, вот эти ключевые воспоминания, они теперь не только у нас радостные, да, а они такие смешанные. То есть желтый плюс синий. Такая печальное воспоминание, но радость оно все равно приносит. Вот это воспоминание, там, где Райли подкидывает на руках ребята, которые с ним в команде находятся. А до этого, на самом деле, Райли грустила, потому что она не смогла забить шайбу. Но в итоге эмоция это светлая, воспоминание сильное. Во второй части мы тоже видим, что нельзя останавливаться непосредственно только на каких-то светлых эмоциях, светлых воспоминаниях, когда мы видим, как лавина просто воспоминаний врывается вот в это бессознание, да, и прорастает новое древо, я бы даже сказала, вот убеждений Райли. И получается, что в итоге, ну, можно сказать, что головоломка, она нормализует и даже поддерживает любую эмоцию. И говорит нам о том, что чувствовать даже плохие эмоции, хотя, опять же, это мы даем оценку, что плохие,
Да,
чувствовать любые
совершенно верно.
эмоции нормально.
Мне кажется, очень важно при том понимать и вспоминать, что была эмоция «я хороший человек», не разный, не разносторонний, не такой, вот такой, еще что-то, как тот шарик с разных сторон, разного цвета, и вот спектр какой-то. Нет, я просто хороший человек. И потом второй, типа, я ничтожество, у меня ничего не получится. И вот как будто бы где-то на пересечении этого всего получается что-то действительно твое «я», когда ты можешь через тревожность какую-то оценить чуть дальше. И вот не то, что просто как носорог на пролом идти, а оценивать какие-то вещи, которые будут. И тогда, получается, древо тоже тогда сложилось в какую-то определенную мозаику, которая стала более правильной. Вот. А еще для меня очень забавный момент, что так, непонятная эмоция, за борт выкинуть. Непонятная эмоция, за борт выкинуть.
Подавить,
И как бы,
да.
да, не важно, что это опыт какой-то, это к чему-то тебя может привести, не обязательно плохому, в смысле, это действительно тот опыт, который может переплавиться и в тебе дать какие-то определенные и эмоции, и воспоминания, и какой-то вот скрипт, по которому ты будешь действовать дальше. И вот тоже очень интересно, когда задавить эмоции, вот эти вот воспоминания, эмоции, еще что-то просто убрать. И что она вот на это пошла и показали, что не надо подавлять. И я так понимаю, что сейчас нам специалист подскажет, надо или не надо.
Да, совершенно верно. Вообще это
Катком давить.
сейчас, да, очень частая проблема у людей подавлять эмоции, очень частая. Ну, возможно, это вообще мы склонны, в нашей культуре есть вот это подавление эмоций, возможно, наше воспитание, Советский Союз, который где-то вдалеке у нас там у всех был, вот, и,
Даже тех, кого
ну,
не был,
да,
получается.
конечно, да, конечно, все равно же там, не знаю, даже если там я-то застала Советский Союз, а многие, кто, например, там вот Наташа его не застала, но при этом у Наташи есть родители, которые его застали. Ну, то есть и они тоже внесут себе вот этот отпечаток.
А
И,
родители ее родителей плюс-минус строили этот Советский Союз, так что он в
ну да,
ДНК.
совершенно верно, да.
А
Поэтому
расхлебываю я.
Точно,
Такая
да.
умная и сильная, да?
Конечно. И вот этот вот момент, он все равно во всех нас есть. Есть, ну, не только в нашей культуре, я уверена, в других культурах. Просто я-то работаю в основном с нашими людьми, с русскоязычными, поэтому я вижу в
Нашими
основном,
травмированными людьми, да?
да, с нашими травмированными. Вот я везде у всех вижу вот эту тему подавления эмоций. И как бы вот это ощущение, что вот надо отодвинуть вот эти все свои желания какие-то ненужные и к чему-то стремиться, забить на все.
Коллективному желательно.
Ну, не знаю насчет коллективного, кстати, может быть и нет, где-то и может быть и индивидуальным совсем, но при этом
Я про
это
прошлое.
вот, ну, я поняла, что про прошлое, но я имею в виду в данный момент, вот, может быть, не, я вижу не у всех такое коллективное вот, мышление, но даже если люди стремятся там бизнес свой какой-то строят, организовывают, я со многими блогерами работаю, такими успешными очень блогерами, вот, и я вижу, что люди подавляют свои эмоции, и насколько это им выходит боком. Вот. А боком в каком смысле? Что вот эти подавленные эмоции, которые там сидят в банке, да, как вы помните, в мультике, вот они там сидят. И на самом деле, если бы я снимала мультфильм, я бы, наверное, сделала вот эту тему подавленности эмоций более как-то более явно ее показала, более как-то больше уделила этому внимания. В мультике этому уделено внимание немного. Но потому что я с этим много сталкиваюсь и с вредом от подавленных эмоций, который в итоге человек накапливает вот эти подавленные эмоции, а потом они ему просто сносят крышу, и это уходит в какие-то зависимости. Очень часто в какие-то зависимости, да, там игровая зависимость, алкогольная, химическая, наркотическая, ну, в общем, эмоциональная зависимость, все что угодно. Вот.
Ну, по
И очень
идее,
связано с подавленными эмоциями.
мне вот интересно по прозависимости. Это же все-таки не в целом зависимость равно как само явление плохо, там со знаком минус. Это в
Нет,
целом
я бы сказала, что
зависимости
любая зависимость нехорошо.
любая. В данном случае зависимость это какое-то одержимое
Любая
тяга к
зависимость,
чему, к чему-либо, к
да,
человеку, к
которую вы не можете
предметам.
контролировать. Неважно, даже
Ага.
если человек стремится к чему-то полезному, он по утрам жует капусту, но не может это контролировать. Он так ее жует, прям он не может не жевать. То тогда я бы сказала, что это также является проблемой. Просто эта проблема, она не так сильно вредит его здоровью, как, например, наркотик. Но любой дисбаланс, такой крайний дисбаланс, какую-то одну область, где человек не может контролировать свои эмоции. И я бы здесь прямо вот тоже хотела добавить, что контролировать не равно подавлять, потому что многие очень вот это вот путают, да, что контроль равно подавление. А на самом деле, ой, сейчас хочу экранчик, вот, все хорошо. Что контроль равно подавлению. На самом деле это не так. Контроль это значит, что, ну, как вот я еду за рулем, я контролирую свою машину. То есть это значит, что я там где-то могу побыстрее поехать, где-то помедленнее. Здесь красный свет, я остановилась. Там, ну и так далее, там, не знаю, поворот налево там не разрешен, хорошо, я объеду этот там промежуток. То есть это не значит, что если параллель с машиной, то значит, если я подавляю эмоции, да, то тогда моя машина всегда будет плестись со скоростью там, не знаю, 10 километров в час, там, вот так, даже на разрешенных участках.
Мне кажется, очень хороший пример контроля эмоций – это конец второй части головоломки с тревожностью, там, где ее такие, а вот ты сейчас вот посиди, вот здесь вот кресло специально для тебя, вот тебе вибромассаж, давай расслабляйся, вот чашечка. И это же тоже про контроль, они ее не выпихнули как-то, не
Это про
воспри...
принятие и контроль, важный момент, да? Контроль нельзя без, невозможен контроль без принятия. Сначала ты принимаешь себя таким, какой ты есть, да, со всеми своими вот этими разными негативными эмоциями, а-ля. А затем ты учишься им, с ними взаимодействовать. То есть не уничтожать их, не подавлять, да, не выкидывать, а как бы с ними вот ты налаживаешь контакт, так скажем.
Да, мне очень понравилось, насколько с юмором они вот подошли к тревожности. Я, если честно, даже весьма хорошо себя смычила вот в этой ситуации, потому что у меня вот обычно, опять же, это мое самое любимое описание чувства тревожности для меня, это вот этот момент, когда у тебя завтра экзамен в университете, ты сегодня готовишься. Ночь плохо спишь, готовишься, едешь в электричке, потом на метро, проверяешь бесконечно, сидишь перед аудиторией, и все это время ты чувствуешь вот такую тяжесть вот в районе груди, и тебя отпускают только в тот момент, когда ты сдаешь экзамен, когда тебе говорят там твою оценку, приговор как будто ставят. И я в какой-то момент поняла, что не стоит, вот это хватит, зачем мне с вот этим страдать. И я, когда чувствую, что у меня это просыпается, такая, давайте погладим нашу тревожность. Конечно, очень страшно, но есть еще что-то хорошее. И я плюшками закидываю свой мозг чем-то хорошим, просто чтобы вот эту тревожность нивелировать. Поэтому вот эти вот конфетки и этот массаж на этом кресле мне прям очень откликнулись. Я, ну вот, какое-то единение почувствовала в этот момент с мультфильмом.
Мне
Да,
кажется, в данном
согласна.
случае, в твоем рассказе, я не специалист, но мне кажется, что все остальные, ну, жители головоломки твоей очень сильно драконили тревожность тем, что, ну, прям за день до. Они ее раздраконили максимально. Знаете, когда пришел папа, поиграл с ребенком и оставил его маме. И вот ребенок вот такой. Вот примерно то же произошло вот. Почему-то у меня в голове именно так рисуется, как будто, а если чуть-чуть, ну, там, чуть-чуть заранее. И не то, чтобы мне это не знакомо, как бы, я примерно так же сдавал экзамены. Если говорить про примеры с экзаменами, оно примерно так же. Но в голове-то есть же, типа, ну, шапку-то нужно это надеть.
Да, Юля,
Очень
ну,
скучная
конечно.
эмоция, да?
Слушайте, но здесь на самом деле тревожность это полезная вещь, это такая энергия внутри, но ее очень важно уметь перенаправить в нужное русло и нужно ее сдерживать. Это как огонек такой, который, даже она там в мультике оранжевая, да, она такой огонек, который при большом количестве это огонь, который будет сжигать внутренние ресурсы, и у людей, у которых высокая тревожность, которая может перейти в паническую атаку, кстати, она там есть в мультике, да, вот, то вот это вот сжигает весь ресурс, у нее там все начало обваливаться в мультике, да, то есть это вот тоже показатель того, что когда человек в панической атаке, у него этот ресурс сжигается, он ничего не понимает, не может принимать нормальные решения, он как бы с одной стороны, он так сильно хочет контролировать свою жизнь, свое здоровье, может быть, да, там боится умереть, например, от какого-то сердцебиения, но при этом он его и теряет, вот этот вот контроль. Одновременно происходит такое действие. Вот. Но тревожность, это очень хорошо, от нее не надо избавляться, и она нужна вот именно в маленьком таком объеме, и надо уметь этот огонек держать в таком маленьком объеме, чтобы он и не потух, и не разгорелся.
Да, мне очень понравилось, как они в мультфильме как раз-таки показали тревожность, потому что первое, что мы видим, когда она появляется, она такая: итак, блокнотик, сейчас все просчитаем, подумаем про будущее, туда-сюда. То есть она такая вот как бы, ну, реально драйвер вот движения вперед, но то, к чему это потом привело, конечно, крайне печально. Я хотела как раз-таки спросить. Мы во второй части видим паническую атаку. В первой части, если честно, мне кажется, это такое околодепрессивное состояние, насколько я его понимаю, да, когда вот Райли полностью потухает и собирается вернуться в дом, где она раньше жила. Насколько правильно показаны вот эти состояния в мультфильмах, и не искажают ли они реальность? Объясню, почему для меня этот вопрос очень важен, потому что все-таки это состояние, которое достаточно часто встречается в ежедневности и с нашими близкими, и важно их правильно понимать, считывать и оказывать помощь. И там, если честно, я бы с удовольствием использовала этот мультфильм как иллюстративный материал. Вот можно ли это делать?
Да, я абсолютно уверена. Это вообще прекрасный мульт, который показан, я бы сказала, вообще показан для просмотра как взрослым, так и детям. Детям, может быть, маленькие дети, наверное, не слишком поймут, они будут больше сконцентрированы на мультяшности, на человечках там ярких, их перипетиях. Но дети чуть постарше, в более подростковом возрасте, им уже будет понятно, я думаю, они будут проводить ассоциации с собой, со своими переживаниями, со своими чувствами. У меня как раз ребенок сейчас подросткового возраста, оба, один только входит в пубертат, а другой уже 16 лет, дочка там махровый уже такой
Уже плавает.
пубертат.
в этом
Вот,
всем.
мы с ней воюем. Вот. Ну, вот, да. По крайней мере, если мы говорим про последний мультик, и вот все-таки, если я думаю, вот слушателям, кто слушает, наверное, нужно прояснить, что за паническая атака была в процессе, да, вот, ну, это, давайте лучше вы, Наташа, расскажете про мультфильм, что там было, как эта паническая атака выглядела.
Давайте скажем
Ну,
так,
или
мы
я могу,
спойлерим, все
окей.
нормально. Типа,
Нельзя
здесь мы
рассказывать, да?
Не, мы спойлерим, все нормально. В смысле, можно, конечно, рассказывать, поэтому как мы в полной мере можем поговорить, если не будем спойлерить. Так что, внимание, спойлеры.
Да, общими
Наташа,
мазками у
приступай.
Райли случается очередной такой достаточно тяжелый момент в жизни. Она уезжает на сборы хоккейной команды. Эта хоккейная команда уже старшей лиги, и перед этим она узнает, что ее подруги больше с ней не будут учиться в одной школе. И она понимает, что она останется одна. Здесь у нас смешивается тревожность, которая появляется. И Райли очень хочет завоевать место в этой команде, очень хочет завоевать внимание тренера, очень хочет завоевать внимание девушек, которые играют, возможно, будут играть с ней в одной команде. И она настолько сильно разгоняется, что в последний день во время тренировочного матча она, не забивая шайбу, в очередной раз срывается, ее отправляют на, как это правильно сказать-то,
На скамейку запасных.
на скамейку запасных, да.
На скамейку запасных, штраф у нее 2 минуты. И в тот момент, когда она заходит в эту скамейку запасных, она еще и оказывается в замкнутом пространстве, что вообще просто чудесно для меня совершенно. И она краснеет, она не может нормально дышать, у нее сжимается грудь, она продолжает стучать по скамье. И при этом в голове мы видим, что тревожность превращается в такой смерч, который находится в этом пункте управления, все уничтожает, и ее невозможно остановить. И Райли не может остановиться, да, у нее накатывает все более и более сбивчивое дыхание, спутанные мысли, и при этом тревожность тоже не останавливается. Это длится, ну, несколько минут.
Ну вот смотрите, вот в этом описании очень четко прослеживается развитие панической атаки, причины ее развития и, ну, описана, да, клиническая картина, как бы, да, клиническая картина панической атаки. То есть, что происходит? Во-первых, человек в момент предшествующей панической атаки, он фиксируется на какой-то значимой для него идее, ну, мысли. В данном случае Райли фиксировалась на том, что вот у нее прям вот надо ей попасть в эту команду. Вот, а если не попадет, все, жизни нет. Вот, да, все, конец, вот она там умрет одинокой, там у нее картинки, да, и там еще классная вот эта тема, тоже мне очень понравилась, там вот эти вот, не знаю, кто это такие, забыла, маленькие такие штучки, человечки, которые, такие офисные сотрудники, которые там создавали вот эти
Картинки
вот
будущего.
картинки будущего, совершенно верно, вот, то есть негативное программирование будущего идет, то есть в момент тревожность, то есть тревожность нарастает, еще панической атаки пока нет, то есть человек фиксируется на каком-то, например, он хочет сдать экзамен на 5, без экзамена все, жизнь не сложится, нигде на работу не возьмут, я не знаю, это все негативные картинки будущего. А в начале вот эта вот фиксация на экзамене, надо сдать экзамен, надо сдать его лучше, ага, если я не сдам, и дальше начинается вот это вот программирование себя негативное. Если я не сдам, все, все, полный кошмар случится, меня не возьмут на работу, я не знаю, там меня там родители осудят, там я никчемная, то есть и так далее, и так, то есть накручивание негативных таких
По
вариантов.
списку дальше.
Да, да, дальше значимость этого события растет, то есть растет значимость, растет тревожность. Тревожность уже уходит туда, куда-то в красную зону, и она начинает переставать быть подконтрольной. И если она вначале здесь Да, экзамен – это значимое событие. Тревожность должна быть. Это норма, да. И если мы без тревожности пойдем на экзамен, то вообще без тревожности это тоже будет не норма. Норма, когда есть небольшая тревожность. Она помогает нам собраться, активизировать наши мыслительные, там, наши мыслительные области в голове, вспомнить все, как-то сконцентрироваться, быстро, значит, подготовиться, например, да, и, соответственно, когда она уходит туда, в эту красную зону, там уже все, она перестает быть подконтрольной, и начинается уже к мысли, вот как в этом мультфильме, очень
Все
тоже мне очень
пропало.
понравилось, да, вот она начинает вот так крутиться, как смерч, и при этом каждый виток усиливает предыдущий, да, то есть еще уже мысли вообще становятся какие-то неадекватные, что вообще мы все тут умрем, что все кошмар, жизнь остановилась, вот только это и все. Ну, то есть, и дальше идет такое уже сильное-сильное-сильное накручивание. И вот из этого состояния очень важно научиться выходить. То есть в этом состоянии ничего уж прям страшного-то нет. Да, конечно, повышается сердцебиение, повышается там, давление, но это все равно все повышается в таком достаточно. То есть от панических атак, ну, в общем, люди не умирают чаще всего. Поэтому, в общем-то, боятся панической атаки. Есть потому что люди, которые приходят ко мне, вот они боятся панической атаки. То есть они уже, ну, понимаете, да? То есть они не в самой панической атаке боятся, из-за чего она произошла. Вот, например, паническая атака произошла из-за экзамена, да? Вот впервые, да? То тогда человек впервые испытал такие негативные эмоции, и он вообще не понимал, что с ним делать, и так этого испугался, что уже боится этих эмоций. То есть он уже экзамен сдал, нет никакого экзамена, он уже не боится сдавать экзамен или его не сдать. Он боится испытать страх, который приведет его в панический атак. Вот.
Я вот хотела спросить, этого, к сожалению, нет в мультфильме, но это очень важная история, как не допустить паническую атаку. Ну, то есть есть всем известное там упражнение, самое простое, чтобы снять ну, такую тревогу и напряжение, это там дыхание по квадрату, да, условно говоря, когда мы подышали.
Да, эмоциональная саморегуляция у нас, да, все это
Да.
понятно. Угу.
Вот, но как еще можно вот отчекать себя, что, дорогой, дорогая, ты вот сейчас загоняешься уже больше, чем следовало бы. Вот как это может или на физическом, или на эмоциональном уровне почувствовать, чтобы при этом и не срезать все эмоции нужные, но и не разогнаться в космос. Есть ли какое-то такое вот...
Есть. Да,
Есть.
конечно. Да, сейчас поделюсь
Надежда.
своим лайфхаком. Но опять же, надо понимать, что ну, у каких-то людей он сработает, у кого-то, может быть, он сработает не в полной мере. Это ну, индивидуально, потому что, возможно, нужно потренировать данную методику еще до того, как паническая атака случилась. Потому что если в моменте, во-первых, в моменте память отключается, мозг также отключается, и ну, если ты не тренируешь что-то еще до этой панической атаки, то в панической атаке уже останутся только какие-то самые натренированные мысли, которые автоматом только вот могут туда просочиться сквозь этот смерч, а остальные просто подавятся. Поэтому, в общем, в тот момент мало что новое можно сделать. Поэтому, если что-то новое, надо тренировать раньше. То есть, во-первых, смотрите, мы сейчас только обсудили, что в этот момент что происходит? Происходит сильное повышение значимости этой области в вашей жизни. Вот это нужно, значит, первая рекомендация, попробуйте снизить значимость этой области. То есть просто каким образом можно снизить значимость? Можно, ну, чего вы боитесь, например, да, например, там не сдачи экзамена или, например, там высоты. Ну, что люди у меня боятся, многие. Вот. Например, выступать на телевидении. У меня очень многие клиенты, у кого есть страх проявленности. Они очень боятся, например, делать в соцсетях какие-то. Кстати, да, у меня есть блогеры, миллионники. И люди со страхом проявленности. Это прям разделение, да.
Они едут в одной тележке, но
Да.
стесняются этого. Эти эмоции.
Интересно, да, так сейчас подумала. Ну вот, да, так можно прям разделить на две части. Вот. И получается, что вот так, да. Так вот, смотрите, есть, например, страх чего-нибудь, и этот надо раскрутить этот страх, ну, вот эту вот значимость, да, у нас высокая в этой области, надо ее снизить. То есть нам нужно раскрутить этот страх до максимума, чтобы вот, ну, представить, да, окей, я не сдам экзамен, что, получу два. Ну, вот, да, ну, вряд ли человек, который
Жизнь
имеет паническую
закончится, и
атаку,
надгробная
да,
доска просто упадет.
точно на вас, да, двоечника, вот, ну, так вам и надо, да,
А
вот,
толкнет ее
и
мама.
ничего себе, какие у нас тут пошли ассоциации. Вот, так вот, нужно раскрутить этот страх до самого конца и отпустить его. Вот прям вот представить это в образе. У кого хорошее образное мышление, можно это в образе представить, что вот я такая вот двоечница, у меня двойка в зачетке, все пятерки, одна двойка, именно поэтому экзамены. Ну и фиг с ним, плевать на эту зачетку, пойду развлекаться с друзьями, все, ура, я закончила вуз, там, я не знаю, еще что-то. То есть жизнь продолжается. Вот главный вывод, который нужно сделать из этого упражнения, так скажем, из этой техники. Вот. Это нужно сделать для чего? Для того, чтобы снизить значимость этой области. Ну, те люди, которые боятся публичных выступлений, например, мы с ними как работаем? Что, ну вот, вы представляете, что вы пришли на публику, на эфир, нас смотрят миллионы. Ну вот, и тут, значит, вы говорите какую-нибудь глупость. И вот мои клиенты, они очень боятся, что вот они что-то не скажут, все посмеются над ними, подумают, что они вот что-то не то, вообще плохие какие-то такие, глупые. Вот, ну я говорю, вот, представьте, вы говорите глупость, все смеются. Вот. Ну, а он, человек мне говорит, ну, слушайте, ну, ведь вот часто люди по телевизору говорят глупости или где там в интернете. Ну, вот мне вот вообще пофиг. Я туда для другого пришел, я там слушаю дальше этот эфир или что-то. Ну, бывает, ну, и что? А что такого? Ну, то есть и человек начинает понимать, что всем глобально без разницы. Вот. И значимость этой области, она снижается вместе с тревожностью. Это очень хорошая методика, она очень хорошо работает. Это первая рекомендация. Вторая рекомендация. Что у нас там? Есть еще, да? Чуть-чуть время. Вот
Еще
вторая
есть
рекомендация.
7 минут, мы должны
Успеть,
успеть.
да. Вот, вторая рекомендация, значит, принимайте себя таким, какой вы есть. То есть главное, старайтесь себя вместе с собой объединить. Сейчас я немножечко такие шизофренические вещи говорю. То есть смотрите, когда вы чего-то боитесь, когда у вас есть сильная тревожность, вы как будто бы сами с собой расщепляетесь. Обратите внимание, вот, не знаю, вы вспомните своей, вот чего бы вы боялись, вы как будто бы сами с собой расщепляетесь и начинаете на себя со стороны смотреть и себя оценивать, причем негативно. И видеть какие-то минусы в себе. То есть идет такая оценка себя. То есть тот человек, который, грубо говоря, смотрит в экран или что он там выступает на публике, или тот человек, кто сдает экзамен, он как будто бы уменьшается в объеме. Потому что у него его другая часть, от него отщепилась как бы и смотрит на него со стороны, его оценивает, такой критик внутренний появляется, он так раздувается. Так вот, надо по максимуму постараться найти этого критика, где он там у вас там есть, и быстренько его назад к себе засунуть, внутрь себя. То есть постараться не расщепляться. То есть это что для этого надо сделать? Нужно сконцентрироваться на том, о чем вы говорите, заинтересоваться этой темой. Прям если вы выступаете, заинтересоваться темой выступления, там, я не знаю, если вы танцор или выступаете, поете, значит, сконцентрироваться на том деле, короче, которое вы делаете, это вам даст снижение вот этой расщепления на этого внутреннего критика и того человека, кто делает что-то. Это следующее задание. И давайте еще вам дам задание тут. Так. Значит, со значимость снизили. А, ну да. Если вы уже все равно, и это у вас плохо влияет, и вы все равно туда пошли, в это переживание, и вас все равно захватывает, то уже здесь, конечно, плохо работает мозг. Здесь нужно делать какие-то эмоциональные, ну, какую-то эмоциональную коррекцию. Вот, ну, постараться дыхание, пожалуйста, по квадрату, или просто, кстати, по квадрату дыхание бывает только усиливает тревожность. Почему? Потому что бывает у людей тревожность возникает от того, что надо, что там есть такое, в этом дыхании по квадрату есть такое задание не дышать. И в момент того, что ты тревожен, у тебя дыхание вот такое сильное, и не дышать просто невозможно. И когда ты не дышишь, как будто бы ты сейчас задохнешься еще ко всему прочему, вот тут вот у тебя сердце выскакивает, ты еще не дышать должен. Вот поэтому можно дыхательные техники делать любые другие. Это, например, там дыхание по счету, например, 3 счета вдох, 3 счета выдох, там, не знаю. Еще хорошая техника называется, насколько я помню, 3-3-3. Это значит, нужно увидеть вокруг себя, например, 3 красных предмета, 3 синих, посчитать все зеленые предметы, там, не знаю, посчитать, сколько людей вокруг, вот, назвать там какие-то названия чего-нибудь, что вокруг вас присутствует просто в виде фактичности. То есть что это делает? Это заземляет вас в этот момент и убирает, опять же, вот этого внутреннего критика, который раздулся и забрал у вас весь ресурс. А кроме того, это включает другую сигнальную систему вашего головного мозга, которая отвечает за рациональность. То есть вы же сейчас в тревоге, которая движется в сторону панической атаки, она вас захватывает, и это значит, вы такая прям очень эмоциональный человек сейчас, очень в эмоции провалился. А ему надо включить, наоборот, рациональную систему. Это значит, что ему надо что-то делать, связанное со счетом. Считайте примеры, барашка в голове, вещи, которые вас окружают. То есть любой счет. Это тоже очень помогает. Да, я чувствую, мне хватит уже говорить.
Просто тот момент, когда тебе нужно снизить тревожность, а твой самый большой страх – это уроки математики. Замечательно.
Ну что, 2×2 – 4 считайте. Что-то очень просто. Не обязательно считать какую-то высшую математическую формулу. Да, пожалуйста, да. Можно считать именно то, что вы видите. Здесь задача именно переключить...
Раз агрессор напротив меня, 2 агрессор напротив меня, 3 жертва я, в этом всем нахожусь, настрою здесь.
Да, точно.
Хотелось бы остаться одному.
У нас, на самом деле, прям подходит под конец наш эфир, остается всего 2 полноценных минутки. Это был вопрос, который я уже заготавливала, я писала, и Толя и Юлия знают о нем. Это на каком моменте вы пустили слезу? Не верю, что никто не пустил слезу хотя бы внутри там своей души.
Слушайте, вот у меня, наверное, подавление этой эмоции. Я пустила слезу, и моя дочка тоже, а сын и муж нет. Это я их потом у них спросила. А момент, это был конец фильма, это было, скорее всего, вот эта вот ситуация, когда у нее было вот это вот паническое состояние, а затем она, ну, увидела своих подруг, да, и вот в этот момент она как-то расслабилась и поняла, что вот дружба, это важно, ну, как-то так, наверное, в этом, но я вот не могу сейчас точно воспроизвести, если честно сказать.
Я сейчас дополню, что было перед этим, потому что вот на этом моменте я слезу пустила. Это как раз-таки был момент, когда наша главная пятерка героев, вот этих вот звезд главных эмоций, возвращаются в этот центр управления, и они застают тревожность, которая разносит просто все. Формируется новая система убеждений у Райли, у нее паническая атака, происходит очень много вот мыслей, эмоций в голове, и радость ничего не находит, кроме того, чтобы взять и обнять это древо. И в тот момент, когда радость обнимает это древо, все остальные эмоции подходят, и они все вместе обнимают вот внутри эту маленькую Райли, вот этот набор мыслей, эмоций, вот этот вот хаос. И в этот момент она стабилизируется, и после этого она видит подруг. И потом еще замечательная сцена, там, где Райли выдыхает, ей нужно выходить на лед, выходит солнце, и от радости к пульту идут такие вот огонечки света.
Да, я помню, да.
И печаль говорит, что типа ты нужна Райли. И вот радость подходит и очень так аккуратно, не с напором, вот как бы запускает Райли в, мне кажется, новую жизнь. Толь.
Наталья, когда Бинго Бонго помер. Так вот, я очень быстро решил сказать, потому что времени совсем не осталось. Вот, у нас еще будет послесловие, где мы чуть-чуть больше добавим. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что каждый понедельник следите за нами. Нам очень, наверное, здорово вам вещать. Вот, всех обнимаю, как те эмоции. Всем спасибо и
Точно.
пока, до скорых встреч. Всего
Давайте.
доброго.
Пока-пока.
До свидания.